Глава пятая. Редька был непрактичен и плохо умел соображать. Набирал он работы больше, чем мог исполнить, и при расчете тревожился, терялся и потому почти всегда бывал в убытке. Он красил, вставлял стекла, оклеивал стены обоями и даже принимал на себя кровельные работы. И я помню, как он бывало из-за ничтожного заказа бегал дня по три, отыскивая кровельщиков. Это был превосходный мастер. Случалось ему иногда зарабатывать до 10 рублей в день. И если бы не это желание во что бы то ни стало быть главным и называться подрядчиком, то у него, вероятно, водились бы хорошие деньги. Сам он получал издельно, а мне и другим ребятам платил поденно, от 70 копеек до рубля в день. Пока стояла жаркая и сухая погода, мы исполняли разные наружные работы. Главным образом красили крыши. С непривычки моим ногам было горячо, точно я ходил по раскаленной плите, а когда надевал валенки, то ногам было душно. Но это только на первых порах. Потом же я привык, и все пошло как по маслу. Я жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен, и которые работали как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда, и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова «труд». Около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, все более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал. И это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений. В первое время все занимало меня. Все было ново, точно я вновь родился. Я мог спать на земле, мог ходить босиком, а это чрезвычайно приятно. Мог стоять в толпе простого народа, никого не стесняя, и когда на улице падала извозчичья лошадь, то я бежал и помогал поднять ее, не боясь запачкать свое платье. А главное, я жил на свой собственный счет и никому не был в тягость. Окраска крыш, особенно с нашей олифой и краской, считалась очень выгодным делом, и поэтому этой грубой, скучной работы не брезговали даже такие хорошие мастера, как Редька. В коротких брючках, с тощими лиловыми ногами, он ходил по крыше, похожей на аиста, и я слышал, как, работая кистью, он тяжело вздыхал и говорил: «Горе, горе нам грешным!» По крыше он ходил так же свободно, как и по полу. Несмотря на то, что он был болен и бледен, как мертвец, прыткость у него была необыкновенная. Он так же, как и молодые, красил купол и главы церкви без подмостков, только при помощи лестницы веревки, и было немножко страшно, когда он тут, стоя на высоте, далеко от земли, выпрямлялся во весь свой рост и изрекал неизвестно для кого: «Тля ест траву, ржа железо, а лжа душу». Или же, думая о чем-нибудь, отвечал вслух своим мыслям: «Все может быть, все может быть». Когда я возвращался с работы домой, то все эти, которые сидели у ворот на лавочках, все приказчики, мальчишки, их хозяева, пускали мне вслед разные замечания, насмешливые и злобные. И это на первых порах волновало меня и казалось просто чудовищным. «Маленькая польза!» — слышалось со всех сторон. «Маляр, охра!» И никто не относился ко мне так немилостиво, как именно те, которые еще так недавно сами были простыми людьми и добывали себе кусок хлеба черным трудом. В торговых рядах, когда я проходил мимо железной лавки, меня как бы нечаянно обливали водой и раз даже швырнули в меня палкой. А один купец-рыбник, седой старик, заградил мне дорогу и сказал, глядя на меня со злобой: «Не тебя, дурака, жалко, отца твоего жалко». А мои знакомые при встречах со мной почему-то конфузились. Одни смотрели на меня, как на чудака и шута, другим было жаль меня, третьи же не знали, как относиться ко мне, и понять их было трудно. Как-то днем в одном из переулков около нашей Большой Дворянской я встретил Анюту Благово. Я шел на работу и нес две длинных кисти и ведро с краской. Узнав меня, Анюта вспыхнула. «Прошу вас не кланяться мне на улице», — проговорила она нервно, сурово, дрожащим голосом, не подавая мне руки, и на глазах у нее вдруг заблестели слезы. Если, по-вашему, все это так нужно, то пусть. Пусть, но прошу вас, не встречайтесь со мной. Я уже жил не на Большой Дворянской, а в предместье Макарихе, у своей няни Карповны, доброй, но мрачной старушки, которая всегда предчувствовала что-нибудь дурное, боялась всех снов вообще, и даже в пчелах и восах, которые залетали к ней в комнату, видела дурные приметы. И то, что я сделался рабочим, по ее мнению, не предвещало ничего хорошего. «Пропала твоя головушка», — говорила она, печально покачивая головой. «Пропала». С нею в домике жил ее приемыш, Прокофий, мясник, громадный, неуклюжий малый, лет 30, рыжий, с жесткими усами. Встречаясь со мной в сенях, он молча и почтительно уступал мне дорогу, и если был пьян, то всей пятерней делал мне под козырек. По вечерам он ужинал, и сквозь дощатую перегородку мне было слышно, как он крякал и вздыхал, выпивая рюмку за рюмкой. «Мамаша!» — звал он вполголоса. «Ну?» — отзывалась Карповна, любившая без памяти своего приемыша. «Что, сынок?» «Я вам, мамаша, могу снисхождение сделать. Всей земной жизни буду вас питать на старости лет в юдоле, а когда помрете, на свой счет похороню». Сказал и верно. Вставал я каждый день до восхода солнца. Ложился рано. Ели мы, маляры, очень много и спали крепко. И только почему-то по ночам сильно билось сердце. С товарищами я не ссорился. Брань, отчаянные клятвы и пожелания вроде того, например, чтобы лопнули глаза или схватила холера, не прекращались весь день. Но, тем не менее, все-таки жили мы между собой дружно. Ребята подозревали во мне религиозного сектанта и добродушно подшучивали надо мной, говоря, что от меня даже родной отец отказался. И тут же рассказывали, что сами они редко заглядывают в храм Божий, и что многие из них по 10 лет на духу не бывали, а такое свое беспутство оправдывали тем, что маляр среди людей все равно, что галка среди птиц. Ребята уважали меня и относились ко мне с почтением. Им, очевидно, нравилось, что я не пью, не курю и веду тихую и степенную жизнь. Их только неприятно шокировало, что я не участвую в краже олифы и вместе с ними не хожу к заказчикам просить на чай. Кража хозяйской олифы и краски была у маляров в обычае и не считалась кражей. И замечательно, что даже такой справедливый человек, как Редька, уходя с работы, всякий раз уносил с собой немножко белил и олифы. А просить на чай не стыдились даже почтенные старики, имевшие в Макарихе собственные дома. И было досадно и стыдно, когда ребята гурьбой поздравляли какое-нибудь ничтожество с первоначатием или окончанием, и, получив от него гривенник, униженно благодарили. С заказчиками они держали себя как лукавые царедворцы, и мне почти каждый день вспоминался шекспировский Полоний. «А, должно быть, дождь будет», — говорил заказчик, глядя на небо. «Будет, беспременно будет», — соглашались маляры. «Впрочем, облака не дождевые, пожалуй, не будет дождя». «Не будет, ваше высокоблагородие, верно, не будет». Заглазно они относились к заказчикам вообще иронически, и когда, например, видели барина, сидящего на балконе с газетой, то замечали: «Газету читает, а есть, небось, нечего». Дома у своих я не бывал. Возвращаясь с работы, я часто находил у себя записки, короткие и тревожные, в которых сестра писала мне об отце. То он был за обедом как-то особенно задумчив и ничего не ел, то пошатнулся, то заперся у себя и долго не выходил. Такие известия волновали меня. Я не мог спать и, случалось, даже ходил ночью по Большой Дворянской мимо нашего дома, вглядываясь в темные окна и стараясь угадать, все ли дома благополучно. По воскресеньям приходила ко мне сестра, но украдкой, будто не ко мне, а к няньке. И если входила ко мне, то очень бледная, с заплаканными глазами, и тотчас же начинала плакать. «Наш отец не перенесет этого», — говорила она. «Если, не дай бог, с ним что случится, то тебя всю жизнь будет мучить совесть. Это ужасно, Мисаил. Именем нашей матери умоляю тебя, исправься». «Сестра, дорогая моя», — говорил я, — «как исправляться, если я убежден, что поступаю по совести? Пойми». «Я знаю, что по совести, но, может быть, это можно как-нибудь иначе, чтобы никого не огорчать». «Ох, батюшки», — вздыхала за дверью старуха, — «пропала твоя головушка. Быть беде, родимые мои, быть беде». Глава 6. В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благово. Он был в кителе, поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных сапогах. «А я к вам», — начал он крепко, по-студенчески пожимая мне руку. «Каждый день слышу про вас и все собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука, нет ни одной живой души, не с кем слова сказать. Жарко, мать пречистая», — продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубахе. «Голубчик, позвольте с вами поговорить». Мне самому было скучно, и давно уж хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренне обрадовался ему. «Начну с того, — сказал он, садясь на мою постель, — что я вам сочувствую от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здесь, в городе, вас не понимают, да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь... за весьма малыми исключениями, все гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы благородная душа, честный, возвышенный человек. Уважаю вас и считаю за великую честь пожать вашу руку», — продолжал он восторженно. «Чтобы изменить так резко и круто свою жизнь, как сделали это вы, нужно было пережить сложный душевный процесс. И чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высоте своих убеждений, вы должны изо дня в день напряженно работать и умом, и сердцем. Теперь для начала нашей беседы скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже, и была бы продуктивнее во всех отношениях? Мы разговорились, и когда у нас шла речь о физическом труде, то я выразил такую мысль. Нужно, чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки. То есть нужно, чтобы все без исключения, и сильные, и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя. А в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд в качестве общей для всех обязательной повинности. «Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения?» — спросил доктор. «Да». «А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезной опасностью?» «В чем же опасность?» — спросил я. «Ведь прогресс в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабощаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса? Но позвольте», — вдруг вспылил Благово, вставая, — «но позвольте, если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?» «Почему же ковыряется?» — обиделся я. «Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс? По-моему, это прогресс самый настоящий, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека. пределы общечеловеческого мирового прогресса в бесконечности и говорить о каком-то возможном прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно. Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, значит, цели его неопределенны, сказал я. Жить и не знать определенно, для чего живешь. Пусть. Но это не знать не так скучно, как ваше знать. Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой. Иду и иду, не зная определенно, куда иду. Но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить. А вы знаете, ради чего живете? Ради того, чтобы одни не порабощали других. Чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить неужели не противно? Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, пусть съедают друг друга. Не о них нам надо думать, ведь они все равно помрут и сгниют, как не спасайте их от рабства. Надо думать о том великом Иксе, который ожидает все человечество в отдаленном будущем. Благово спорил со мной горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль. «Должно быть, ваша сестра не придет», — сказал он, посмотрев на часы. «Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас». «Вы все толкуете, рабство, рабство», — продолжал он, — «но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно, само собой». Заговорили о постепенности. Я сказал, что вопрос, делать добро или зло, каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития. К тому же постепенность — палка о двух концах. Рядом с процессом постепенного развития идей гуманных наблюдается и постепенный рост идей иного рода. Крепостного права нет, зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей, так же, как во времена Батыя, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым и беззащитным. Такой порядок прекрасно уживается с какими угодно веяниями и течениями, потому что искусство порабощения тоже культивируется постепенно. Мы уже не дерем на конюшне наших лакеев, но мы придаем рабству утонченные формы, по крайней мере, умеем находить для него оправдание в каждом отдельном случае. У нас идеи идеями, но если бы теперь, в конце XIX века, можно было взвалить на рабочих еще также наши самые неприятные физиологические отправления, то мы взвалили бы и потом, конечно, говорили бы в свое оправдание, что если, мол, лучшие люди, мыслители и великие ученые станут тратить свое золотое время на эти отправления, то прогрессу может угрожать серьезная опасность. Но вот пришла и сестра. Увидев доктора, она засуетилась, встревожилась и тотчас же заговорила о том, что ей пора домой к отцу. «Клеопатра Алексеевна», — сказал Благово, убедительно прижимая обе руки к сердцу. Что станется с вашим батюшкой, если вы проведете со мной и братом каких-нибудь полчаса? Он был простосердечен и умел сообщать свое оживление другим. Моя сестра, подумав минуту, рассмеялась и повеселела вдруг, внезапно, как тогда на пикнике. Мы пошли в поле и, расположившись на траве, продолжали наш разговор и смотрели на город, где все окна, обращенные на запад, казались ярко-золотыми от того, что заходило солнце. После этого всякий раз, когда приходила ко мне сестра, являлся ей Благово, и оба здоровались таким видом, как будто встреча их у меня была нечаянной. Сестра слушала, как я и доктор спорили, и в это время выражение у нее было радостно, восторженное, умиленное и пытливое. И мне казалось, что перед ее глазами открывался мало-помалу иной мир, какого она раньше не видала даже во сне и какой старалась угадать теперь. Без доктора она была тиха и грустна, И если теперь иногда плакала, сидя на моей постели, то уж по причинам, о которых не говорила. В августе Редька приказал нам собираться на линию. Дня за два перед тем, как нас погнали за город, ко мне пришел отец. Он сел и, не спеша, не глядя на меня, вытер свое красное лицо, потом достал из кармана наш городской вестник и медленно, с ударением на каждом слове, прочел о том, что мой сверстник, сын управляющего конторою Государственного банка, назначен начальником отделения в казенной палате. «А теперь взгляни на себя», — сказал он, складывая газету. «Нищий, оборванец, негодяй. Даже мещане и крестьяне получают образование, чтобы стать людьми. А ты, Полознев, имеющий знатных, благородных предков, стремишься в грязь. Но я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать с тобой. На тебя я уже махнул рукой», — продолжал он придушенным голосом, вставая. «Я пришел за тем, чтобы узнать, где твоя сестра, негодяй. Она ушла из дому после обеда, и вот уже 8:00, а ее нет. Она стала часто уходить, не говоря мне, она уже менее почтительна. И я вижу тут твое злое, подлое влияние. Где она?» В руках у него был знакомый мне зонтик, и я уже растерялся и вытянулся, как школьник, ожидая, что отец начнет бить меня. Но он заметил взгляд мой, брошенный на зонтик, и, вероятно, это сдержало его. «Живи, как хочешь», — сказал он. «Я лишаю тебя моего благословения». «Батюшки Светы», — бормотала за дверью нянька, — «бедная, несчастная твоя головушка! Ох, чует мое сердце, чует!» Я работал на линии. Весь август непрерывно шли дожди, было сыро и холодно. С полей не свозили хлеба, и в больших хозяйствах, где косили машинами, пшеница лежала не в копнах, а в кучах. И я помню, как эти печальные кучи с каждым днем становились все темнее, и зерно прорастало в них. Работать было трудно. Ливень портил все, что мы успевали сделать. Жить и спать в станционных зданиях нам не позволялось, и ютились мы в грязных сырых землянках, где летом жила чугунка. И по ночам я не мог спать от холода и от того, что по лицу и по рукам ползали мокрицы. А когда работали около мостов, то по вечерам приходила к нам гурьбой чугунка только за тем, чтобы бить маляров. Для нее это был род спорта. Нас били, выкрадывали у нас кисти, чтобы раздразнить нас и вызвать на драку, портили нашу работу. Например, вымазывали будки зеленой краской. В довершение всех наших бед Редька стал платить крайне неисправно. Все малярные работы на участке были сданы подрядчику. Этот сдал другому, и уж этот сдал Редьке, выговорив себе 20%. Работа сама по себе была невыгодна, тут еще дожди. Время пропадало даром, мы не работали, а Редька был обязан платить ребятам поденно. Голодные маляры едва не били его, обзывали жуликом, кровопийцей, Иудой христопродавцем. А он, бедняга, вздыхал в отчаянии, воздевал к небу руки, и то и дело ходил к госпоже Чепраковой за деньгами.